В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня услышим 11-ю часть цикла.
Напомним, что 16 мая 1990 года в зарубежной церкви было принято решение об открытии своих епархий и приходов на территории России. Джорданвиль призвал клириков Московского патриархата переходить в юрисдикцию зарубежного синода. Причем войти в состав карловацкого клира можно было только после покаяния в том, что они ранее состояли в послушании патриархии. Надо сказать, что с самого начала в зарубежной церкви не было единодушия по поводу этого решения. Многие епископы и клирики за границей не одобряли такого опрометчивого шага, понимая, что он ведет не к примирению, а к еще большему обострению отношений между двумя церквами. И действительно, это вызвало негативную реакцию со стороны духовенства и паствы русской церкви. Даже у тех мирян и клириков, кто сочувствовал ранее зарубежной церкви, разделяя ее политическую идеологию, действия зарубежной иерархии вызвали протест, а открываемые ею приходы наполнились не идейными антикоммунистами, как, может быть, рассчитывали в Джорданвилле, но чаще всего разными скандалистами, раздорниками и авантюристами. Например, одним из первых в юрисдикцию РПЦЗ перешел архимандрит Валентин Русанцов, настоятель храма в Суздале. Прямым поводом для разрыва архимандрита Валентина с патриархией послужил его конфликт с правящим архиереем Владимирской епархии, архиепископом Валентином, который не благословил ему домогаться на выборах депутатского места. Его переход сочли в Джорданвилле очень большой удачей. Отец Валентин был принят в юрисдикцию зарубежного синода, и его глава митрополит Виталий Устинов издал указ о назначении его экзархом архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей на территории СССР, то есть фактически представителем зарубежного синода в Советском Союзе. В следующем году в Брюсселе карловацкими архиереями была совершена хиротония Валентина Русанцова во епископа Суздальского. Хиротония эта не была признана действительной священноначалием Русской Православной Церкви, и после этого было принято общее постановление не признавать действительными те рукоположения зарубежной церкви, которые совершаются над клириками Московского Патриархата. Валентин удержал за собой царе-константиновский приход в Суздале, в котором он ранее был настоятелем. И в целом, одна из главных проблем заключалась в том, что с такими переходами в иную юрисдикцию всегда были связаны конфликтные споры о владении храмовым имуществом. Фактически раскольники захватывали храмы, принадлежащие Московской патриархии, пользуясь тем, что в стране пока еще не было разработано законодательство, которое ставило бы плотный заслон такого рода действиям. Таким образом, у карловчан появились приходы в Тамбовской, Курской епархиях, в Москве, Крыму, Сибири и многих других областях. Уже в 1993 году Валентин Русанцов был запрещен в священнослужении самим зарубежным синодом на основании весьма тягостных нравственных проступков, как говорилось в этом постановлении. Но пренебрегая всеми прещениями, Валентин объявил себя главой ни от кого независимой Российской Православной Автономной Церкви и как таковой получил регистрацию. История с Русанцовым – это только один из примеров. Были и другие не менее одиозные перебежчики, которых сначала принимали в зарубежной церкви с распростертыми объятиями, но потом быстро разочаровывались в своих ожиданиях, и эти авантюристы от церкви либо уходили в самостоятельное плавание, как Валентин Русанцов, либо уходили к раскольнику Филарету Денисенко на Украину. Здесь уместно процитировать слова архиепископа Смоленского Кирилла, будущего патриарха, который он произнес на Поместном соборе 90-го года при обсуждении проблемы открытия приходов зарубежной церкви в России. «Каждый раскол питается нездоровыми силами в церкви. И если в нашей церкви будет как можно меньше нездоровых сил, тем менее перспектив будет у этого раскола». Но даже и в этих обстоятельствах Московская патриархия не теряла надежды на успешный диалог с РПЦЗ, целью которого должно было стать возобновление евхаристического общения. В октябре 91 года святейший патриарх Алексей II направил открытое письмо участникам Конгресса соотечественников в Москве, в котором в частности писал: «Внешние оковы агрессивного безбожия пали. Мы свободны, и это это создает предпосылки для диалога. Ибо именно свобода нашей церкви от гнета тоталитаризма была условием встречи с заграничными братьями и сестрами, о котором неоднократно говорило священноначале русской зарубежной церкви. Сегодня нужно преодолеть горечь, раздражение, личную неприязнь. Нужно отречься от соблазна использовать мирские политические критерии оценки друг друга. Да, между нами стоит много нерешенных вопросов. Да, мы не согласны с рядом действий и заявлений иерархов русской зарубежной церкви. Но мы не перестанем считать ее частью русской православной церкви и полны желания разрешить все недоумения, препятствующие нам молиться в одном алтаре у одного престола. Однако первый шаг навстречу русской церкви со стороны зарубежников был сделан только после юбилейного архиерейского собора русской православной церкви, состоявшегося в Москве в августе 2000 года. Здесь надо сказать, что главными препятствиями для возобновления общения с Московской патриархией в иерархии зарубежной церкви считалось непочитание сонма новомучеников российских и прежде всего царской семьи во главе с императором Николаем II и так называемое сергианство. Новомученики в огромном количестве вместе с царственными страстотерпцами были прославлены на юбилейном соборе. Одно препятствие было устранено. Что касается сергианства, то этим термином назывался компромисс митрополита Сергия Страгородского с советской властью в 1927 году с целью сохранения церкви от уничтожения. Компромисс со стороны патриархии заключался в том, что все назначения и перемещения епископов согласовывались со спецслужбами. И кроме того, священноначале отказывалось от открытой критики любых действий советской власти. Так вот, на юбилейном соборе 2000 года был принят документ под названием «Основы социальной концепции РПЦ», в котором заявлялось, что христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеление власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти, церковное священноначалие по должному рассмотрению вопроса может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению. То есть декларировалась возможность ситуации, при которой церковь открыто встанет в оппозицию государственной власти. В зарубежной церкви это было воспринято как отказ от политики сергианства. Таким образом, преодолевались идеологические препятствия для восстановления общения между двумя церквами. Архиерейский собор РПЦЗ, состоявшийся в октябре 2000 года, впервые отметил положительные изменения, происходящие в недрах Московской патриархии, и выразил готовность к диалогу с ней. Однако не все в зарубежной церкви были согласны с этим. В Айолоне консолидировалась партия противников Московской патриархии, не желающих даже слышать о возможности какого-либо сближения с Москвой. Эта партия заручилась поддержкой первого иерарха РПЦЗ, митрополита Виталия Устинова, который, однако, в свои 92 года стал все чаще делать противоречивые заявления и высказывал желание уйти на покой. В июле 2001 года архиерейский синод удовлетворил прошение митрополита Виталия об уходе на покой, а полномочия первоиерарха были временно возложены на архиепископа Лавра Шкурлу, родившегося уже в эмиграции в 28 году. В октябре 2001 года на очередном архиерейском соборе зарубежной церкви владыка Лавр был официально избран первоиерархом РПЦЗ. Собор также принял решение приступить к переговорам о возможности воссоединения зарубежной церкви и Московской патриархии. Однако бывший первоиерарх, митрополит Виталий, как потом заявлялось синодом, ставший игрушкой в руках безответственных сил, не желавших никакого сближения с русской церковью, объявил, что в связи с противозаконной узурпацией церковной власти неправославно мыслящими архиереями, он отменяет свое решение об уходе на покой. Группы непримиримых сразу же заявили о незаконности только что прошедшего собора и избрании митрополита Лавра, и что они продолжат считать главой РПЦЗ митрополита Виталия, и только ему будут подчиняться. Фактически в зарубежной церкви произошел раскол, в результате которого образовалось несколько церковных структур, признающих Виталия своим первоиерархом. Так называемая Русская Православная Церковь в изгнании, РПЦЗ под домофором Виталия, Российская Истинно Православная Церковь. Сам же митрополит Виталий не мог принимать уже самостоятельные решения, пребывал на покое в Преображенском скиту в канадском Монсонвилле и скончался в сентябре 2006 года на 97 году жизни.
Говорить об истории становления и развития Русской Православной Церкви за рубежом мы обязательно продолжим в следующем выпуске нашей программы. А сейчас, во второй ее части, мы продолжим знакомство с удивительными судьбами выдающихся музыкальных деятелей, которым волею судеб пришлось покинуть родину. Рассказывает доктор искусствоведения, заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о замечательном русском композиторе Александре Константиновиче Глазунове. О нем всегда говорили только в связи с Россией, но большую часть своей жизни, последние годы, он прожил в эмиграции, много сделал для русской культуры за рубежом, поэтому постараемся восстановить его деятельность именно в зарубежный период. В конце 19-го, начале 20 века Глазунов, наверное, был одним из самых уважаемых музыкантов всей России. Он был окружен особым почетом, он был профессором Ленинградской консерватории, учеником Римского Корсакова и Балакирева, признанным мэтром музыкального Петербурга. Он был доктором музыки Оксфорда и Кембриджа, почетным членом Национальной академии Санта-Чичилия, членом Французской академии изящных искусств. Это был феноменальный профессиональный авторитет. И вот 28 мая 1928 года наркомом просвещения Луначарским профессор был направлен и командирован в Австрию на 3 месяца для участия в жюри по присуждению премии имени Шуберта. Получил заграничный паспорт и покинул СССР, как выяснилось потом, навсегда. Похоронен он был уже за границей, под Парижем, но вот в 1972 году прах композитора перевезли снова в Ленинград и перезахоронили в некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре. В эмиграции Глазунов мало контактировал с модными европейскими композиторами. Он устно делился своими воспоминаниями о русских композиторах, делал публикации о Глинке, о Римском-Корсакове, о Беляеве, тем самым пропагандируя самых великих культурных героев своей родины. За границей Глазунов активно занимался распространением произведений русской музыкальной классики, лучших культурных достижений своей родины, как он говорил. Он всегда считал себя изгнанником, всегда надеялся, что пребывание вне России временно, и что вскоре, после падения советского правительства, он сможет вернуться назад. Первое обращение Глазунова к религиозной теме произошло еще в России. Было связано со светским жанром музыки, но, тем не менее, это была музыка к спектаклю на стихи великого князя Константина Константиновича Романова. Тогда была написана музыка к духовной драме «Царь Иудейский», 1913 год. Это было домашнее представление, не публичное исполнение на сцене Эрмитажного театра, в основном силами офицеров-любителей, а роль Иосифа Аримафейского исполнил сам великий князь Константин Константинович. Композитор сразу писал музыку как симфоническую поэму с участием хора. Главные фигуры не появляются на сцене, и евангельские события показаны только через переживания их разными персонажами, как историческими, так и вымышленными. Музыка же Глазунова обращена, собственно, к событиям священной истории. Давайте послушаем песнь учеников Иисусовых из этого сочинения. Thank you. Хотя в музыке царя иудейского нет никаких цитат из православного певческого обихода, а хоры учеников и псалмопевцев написаны в соответствии с обобщенным представлением о пении ранних христиан, тем не менее чувствуется, что это глубоко личное духовное переживание. Воспитанный в приверженной традициям русской семье и сам человек религиозный, Глазунов не обращался к собственно церковно-певческим жанрам. Считал, что лучше его это сделали Чайковский, Рахманинов, Костальский. Только в 1935 году в Париже по просьбе хора Сергиевского подворья Глазунов сделал переложение «Светильна Пасхи плотью уснув» третьего гласа греческого распева и «Стихир Пасхи знаменного распева». Они были опубликованы в сборнике церковных песнопений Православного богословского института в Париже под редакцией Черепнина. Оба хора имели очень большой успех. В частности, стихиры Пасхи характеризовали как подлинный синтез церковной традиции и личного музыкального творчества. Вероятно, эти произведения не просто последняя работа композитора, но и его духовное завещание. Давайте познакомимся с ним, услышим редкое сочинение духовной музыки «Глазунов плотью уснув».
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.